რადიო თავისუფლება FM
107.4. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას მოუსმინეთ ეთერში რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. UEFA-მ გააფრთხილა რუსეთისა და ინგლისის ნაკრები გუნდები, რომ ისინი შეიძლება დისკვალიფიცირებულ იქნენ ევროპის ჩემპიონატიდან. კიევი და უკრაინელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სროლა და მძევლები აიყვანა ღამის კლუბში, მოკლულია. მისი სახელია ომარ მატინი და როგორც თხობინებიან, იგი ავღანური წარმომავლობის არის. პოლიციის ცნობით ის შეერაღებული იყო შაშხანითა და პისტოლეტით. ასევე მოეპოვებოდა საევჭო მოწყობილობა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის თქმით, მასობრივი მკვლელობა გამოძიებული იქნება როგორც ტერაქტი. ვარაუდობენ, რომ მომხდარს კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ექსტრემისტულ ისლამისტურ დაჯგუფებებთან. სროლა დაიწყო დაახლოებით ღამის 2:00-ზე ადგილობრივი დროით. დილის 5:00-ისთვის პოლიციამ მძევალთა განთავისუფლების ოპერაცია დაიწყო. სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებმა კონტროლირებადი აფეთქება განახორციელეს. ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირმა UEFA-მ გააფრთხილა რუსეთისა და ინგლისის ნაკრები გუნდები, რომ ისინი შეიძლება დისკვალიფიცირებულ იქნენ ევროპის ჩემპიონატიდან, თუ კი განმეორდება მათი გულშემატკივრების მხრიდან ძალადობა. ორი ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციები უკვე ინფორმირებული არიან შესაძლო სანქციების შესახებ. კვირას UEFA-მ რუსეთის გუნდის გულშემატკივრების მიმართ დისციპლინარული საქმე აღძრა ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრებთან შეტაკების შემდეგ. როგორც Associated Press-ი იტყობინება, საქმე აღიძრა რასიზმის მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისა და პიროტექნიკის გამოყენებისთვის. ინგლისელ გულშემატკივართა მიმართ UEFA-ს საქმე არ აღუძრავს. მარსელში 11 ივნის ორი ქვეყნის გუნდებს შორის მატჩამდე მათი გულშემატკივრების შეტაკების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ერთ-ერთი მათგანი 50 წლის მამაკაცი დიდი ბრიტანეთიდან საავადმყოფოში მოათავსეს, იგი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. კიევი და უკრაინელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. უკრაინელ სამხედროთა თანახმად თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეომრებმა შაბათს ღამით დაახლოებით 800-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი მათ პოზიციებს. თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში აცხადებენ, რომ სამთავრობო ჯარებმა 600-ზე უფრო მეტჯერ გაახსნეს ცეცხლი მათი მიმართულებით. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ალექსანდრ მოტუზიანი კი თხობინება, რომ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის 12 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. მისი სიტყვებით, არტილერიის გამოყენებით მიმდინარეობდა ბრძოლები დონეცკის, მარიუპოლისა და ლუგანსკის რეგიონებში. სეპარატისტების ცნობით დაღუპულია მათი 4 მეომარი. ყაზახეთის ხელისუფლებამ კიდევ ორი პირი დააკავა ქალაქ აქტობეს ტერორისტულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. ყაზახეთის უშიშროების სამსახურების თანახმად უკანასკნელი ოპერაცია განხორციელდა 6 დღეში, მას მერე რაც 5 ივნის 10-ით შეერაღებულმა პირმა იერიში მიიტანა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში რუსეთის საზღვართან მდებარე ქალაქზე. ყაზახეთის ხელისუფლებამ 6 ივნის დაიწყო კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომლის შედეგადაც მოკლულია 5 სავარაუდო მეამბოხე და ამგვარად აქტობეში მომხდარი ტერაქტების მსხვერპლის საერთო რიცხვმა თავდამსხმელთა ჩათვლით 25-ს მიაღწია. კვირას კიევში თანასწორობის მარში გაიმართა, მიუხედავად რადიკალების მუქარისა, რომ ჩაშლიდნენ მას. სამართალდამცავი ორგანოების თანახმად აქციის დროს დაგავებულია აგრესიულად განწყობილი 50 ადამიანი. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თხობინება უკრაინიდან, პოლიცია მოსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები მიიღო. თანასწორობის მარში მიმართულია ლგბტ ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ის კიევ პრაიდ 2016-ის ფარგლებში გაიმართა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». «Игра в классике» называется наша сегодняшняя передача. «Все козыри» называется проект издательства «Барбарис». Это собрание карт, которые изображают великих русских писателей во всей красе. Книга жизнеописаний, краткие жизнеописания самых известных русских писателей и избранные цитаты, вот такие волшебные из русских писателей, которые говорили о картах. Я попросила прийти сюда авторов этого замечательного проекта и сочувствующих. Среди сочувствующих Петр Мансилий-Круз, директор музея, Михаил Булгаков, где устраивалась презентация этого проекта, Полина Плавинская, художник проекта, Ирина Тарханова, главный редактор издательства «Барбарис» и автор идеи, так сказать, и Константин Победин, культуролог, писатель, график, дизайнер, человек, который вот такую вот книжечку, значит, написал. Значит, очень разные чувства этот проект вызывает. Это и трогательно, и смешно, и, как уже сообщила нам автор проекта, его называют просветительским. Давайте поговорим, как каждый из вас лично ангажирован этим всем. Ира, ну, вы придумали это, рассказывайте.
Барбарис это про игру, Барбарис это про культурную провокацию. И я считаю, этот проект вот продолжением нашей уже ставшей такой традиционной линии Барбариса.
Окей, хорошо. Мы продолжим эту линию. Играем. А Константин Победин, как вы попали в эту?
Я попал, как сказать, из любви платонической, чувственной и всякой прочей. И к литературе, и потому что мы с Ирой старые приятели. И, в общем, Ира даже какие-то мои книжечки издавала до этого. А, честно говоря, мною двигала просто зависть. Дело в том, что два совершенно замечательных человека, даже три, которые работали на «Радио Свобода» в разное время, это Довлатов, Александр Генис и Петр Вайль, они в свое время, ну, сперва Довлатов, сочинил совершенно изумительную книжку «Не только Бродский», которую, когда мне привезли из Америки страшно-страшно давно, она меня просто перевела в бешеный восторг. И породила зависть, как можно так коротко и замечательно изъясняться. Вот. Но после этого я стал читать то, что Вайль и Генис писали про русскую литературу, а еще позже я с Вайлем познакомился, но это было в Москве довольно сиюминутное дело. Я просто в своем журнале делал с ним интервью про Москву. Он рассказывал, где в Москве... Это был интерьерный журнал, и он рассказывал, где в Москве прихожая, где гостиная, где туалет, где ванна, где разные прочие балконы. Но это была такая игра, в общем. Вот. И после этого я, ну, естественно, «Гений места» я читал. И когда появилась вот эта вот изумительная книжечка,
«Стихи про меня».
Вот, я ее прочитал и просто пищал от радости. И с этой книжкой, кстати говоря, связана очень милая история. К сожалению, он о ней не знает, что умер, а я не смог ему рассказать.
Давайте мы расскажем его духу, потому что мы, родички, верим, что у человека есть вот такая другая жизнь в звуке.
Как сказать, произнесу к небесам. Дело в том, что одна моя подруга живет в Германии. Она иногда сюда приезжает, и мы в магазине какой-то элитарной литературы увидели эту книжку, я ее купил и ей подарил. И она через некоторое время, вернувшись снова в Москву, поскольку она москвичка урожденная, скажем так, и сюда иногда приезжает, рассказала такую историю, что она с этой книжкой отправилась в какую-то страну, неважно какую, но не в Германию, и там сломала ногу. О, вот. И с этой книжкой, поскольку книжка была в сумочке, попала в больницу. И лежала там себе, лежала. За ней ухаживали местные медсестры. Она читала эту книжку. И к ней подошла медсестра, с большим таким крестом на груди и стала спрашивать, из какой она страны, то да сё и тра-ля-ля. И когда ты объяснила, что она там из Германии вообще-то русская и все такое, сказала, как странно, как удивительно. Вы читаете священное писание, все время улыбаетесь. А мне говорили, что в России все атеисты. Так вот. Вот эта книга, это наше священное писание. Наша поэзия – это наше священное писание. Это, конечно, каламбур, но каламбур, устроенный самой жизнью. Я думаю, что Ваве было бы приятно это услышать. Вот. А мне было приятно узнать, что есть шанс сделать что-то не, разумеется, равное, но в том же духе, в том же роде, хотя бы в проекте, где речь идет, ну, фактически об игрушке. И здесь как бы уровень подлинности и уровень серьезности, конечно, снижен, потому что и Валь, и уж тем более Довлатов имели дело с подлинными людьми, с фотографиями людей или со стихами, которые никак не являются игрушечными. Мы же, в общем, имели дело с такой игровой формой, и те биографии, которые я писал, естественно, не выдумывал глупости шальные в духе Хармса. Вот, я старался писать то, что, в общем-то, видимо и было, и останется навсегда.
И но, то, что нам известно,
да,
в настоящий момент.
В той,
да,
форме, что, какой это можно запомнить, выбросив в массу одних подробностей и, скажем, высветив другие. Тем более, что память всякого человека очень субъективна, и каждый, если вообще что-нибудь помнит, то помнит свое. Когда я в качестве художника писал когда-то на заре туманной юности росписи где-нибудь в колхозе, да, в украинском, ко мне подходили и писал без всяких там бумажек, без ничего, так стоял и писал как больших людей. А вот, ко мне подходили сельские тетки и спрашивали, це ви з голови чи з книжки малюєте? Я говорил, из головы. И они, что ж там у тебя в твоей голове? Вот. А теперь, между прочим, вот эту книжку я подарил одной девочке, которая учится там в 8 классе. Она бы ее повертела в руках и спросила, это вы из интернета все взяли? И вот я так понял, что произошла какая-то научно-техническая революция все-таки большая. Раньше что-то можно было взять из головы. Да. А теперь уже никто не поверит, что из головы вообще что-нибудь кроме козявок из носа можно.
Да из книжного шкафа, честно говоря, тоже не каждому угораздило.
В любом случае, я был жутко счастлив, когда я это писал. И на самом деле мне понадобился интернет только для того, чтобы уточнить даты. Как неудивительно, я все про них помнил. И при этом я не могу сказать, что я самый начитанный человек на Земле. Просто, может быть, у меня память хорошая, а вообще это очень, как сказать, заманчиво о ком-нибудь порассуждать, о ком ты не вспоминал годами. Это как вот, я не знаю, вот взять и посмотреть на фотографию одноклассников, да, и начать вспоминать. Это Вова, это Женя, и так далее. И потом вдруг оказывается, что и про Гиппиус ты знаешь, и про Гумилева больше, чем тебе вроде бы нужно. Вот, и может даже что-то умозаключать. Я очень надеюсь, что люди, которые, я не знаю, ознакомятся с этим проектом и прочитают эту книжку, возьмут, да что-нибудь еще и прочитают.
Дополнительно,
как,
да.
Как говорят,
я захотела почитать.
Да, почитать.
После Костина.
Литературу перечитать.
Что-то перечитать. Я захотела перечитать.
Мне бы, конечно, захотелось перечитать точно «Король, дама, валет». К «Пиковой даме» я бы вернулась еще разок, потому что карта, конечно, мощнейшая метафизическая линия в русской литературе и культуре. Давайте Полину послушаем. Из головы, как это, возвращаясь к метафоре, из головы или из интернета?
Мне сначала, наверное, из интернета, потом они немножко посидели в голове, так. А потом уже получились такие. Но на самом деле Ира в какой-то момент позвонила мне и говорит, что мы делали проект с детскими книжками, для которого я рисовала портреты художников. Угу. И книжки эти мы пока так и не доделали, они как-то пока отложились. Но Ира позвонила и говорит, давай вот сделаем такой портрет, 53 портрета. Но только, говорит, я хочу, чтобы они вот были, как ты Руссо рисовала, чтобы они такие нежные-нежные были, вот как ты умеешь. И На самом деле довольно сложная была задача, потому что мне кажется, пришлось отключиться вообще от того, что это писатели, какие-то известные люди, потому что так начинаешь к ним очень серьезно относиться. А хотелось их делать таким, чтобы, ну, как будто они не то, что совсем ребенком нарисованы, но какая-то детская такая история, нежная, трогательная.
Потому что живые.
Ну, чтобы они были, да, живые, чтобы можно было их как-то прочувствовать, что ли. Вот. Ну, просто как людей, не как там, что это Булгаков или там еще кто-то, а что вот это просто такой вот дяденька.
Красивенький.
Одну ремарку. Ведь все в детстве, в родной речи, там или вообще в учебниках, страшно любили разрисовывать портреты.
Замечательно. Рожки.
Да, рожки. Да, усы. У кого не было усов, или чубчики, у кого были лысины. Это же на самом деле очень чувственное отношение к портретам. И мне, например, чрезвычайно нравится, что здесь все они такие ласковые. То, что называется душой, да, как простые люди говорят, душой нарисовано.
Конечно, вот Олеша печальный какой-то.
Олеша он вел очень беспорядочный образ жизни.
И это повлияло на круги под его глазами.
Ну что делать? Я написал о том, что он шифровался под Тихого Пьянчугу. Он вынужден был это делать. Он, как сказать, вот как резидент какой-то разведки внеземной, сидел там где-то в ЦДЛ и напивался с утра до вечера.
Да, это национальный, известное обстоятельство его биографии. Да, да, верно. Да, национально. Оля, а кто ваш любимец? Или...
Он, наверное, на первом месте Гоголь. Вот. Ага. Мне кажется, он самый нежный.
Да.
Он был один из первых, и как-то вот он прям сразу так получился, и мне он очень нравится. Ага. И еще я люблю, где-то должен быть здесь, Гончаров. Вот. Но он такой безумец получился.
Слегка, да, слегка.
И этим он мне нравится, что он такой какой-то.
Прикат Пала, да.
Он мне пришлось немножко подправить ему один глаз. Все-таки левый глаз был такой слишком демотический. Я его чуть-чуть, скажу
меньше. Меньше демонизма, меньше демонизма.
Чуть-чуть.
А мне Островский очень нравится, потому что он рыженький. Мы же знаем черно-белые портреты, да. И
вот это, кстати, было смазано, они же цветные.
Да. Вот невозможно представить,
здесь что была одна маленькая...
Про Гиппиус мы знаем, что она рыжая была. Вот про Островского такого...
Ну, почему? На портрете Перова рыжий,
да?
Рыжие,
вот, да. Это был один из способов. Я смотрела как раз на фотографии, живописные портреты, чтобы понять цвет глаз, цвет волос, вот это все, потому что...
Очень
важно. Про галстуки.
Про галстуки. Но они у нас сначала были все без одежды. Практически. Ну, то есть у них была какая-то, но они были обрезаны довольно
лица.
Потом мы их выложили в ряд, вот так, 53 штуки, заполнив всю Ирину комнату, и поняли, что им нужен какой-то временной характер, чтобы было понятно, эпоха какая-то, откуда они все-таки,
это что это.
Должен был дресс-код, знак. Да. Так.
Но при этом, чтобы они не были все одинаковые, чтобы это не был просто пиджак и галстук. И дальше мы стали уже готовым этим персонажам дорисовывать всякие наряды и костюмы. Была отдельная такая история.
Но вы по портретам, видимо...
Да, я смотрела вещали, просто разные фотографии, портреты.
И галстуки бабочки. Ну, вот это очень важно, потому что это сразу такой знак эпохи. Кители, воротнички.
Ну, девушки тоже прекрасно одеты. Я смотрю, Дельфи, Ашматовые.
Да, лучше всего Толстой и Даль. У них невозможно понять, во что они одеты. Борода как передняя. Так у меня такое огромное.
Точно. Слушай, давайте Петю уже послушаем. Вы как директор музея Михаила Булгакова, который был склонен к играм, приютили у себя проект «Все кудри».
Да, на самом деле я, конечно, сегодня примазался, потому что когда Ирина рассказала мне о проекте, он уже, в общем, был собран, и я просто, на самом деле, очень порадовался, что кто-то взялся за такую легкую штуку, за которую, кажется, никогда в жизни никакой музей сам не возьмется, потому что, в общем, это тоже игра. И сам проект игра, и Ирина, собственно, предлагала поиграть в музее в этот проект, да, по понятным правилам, потому что есть портреты, есть цитаты, есть жизнеописание. И мне очень понравилось, что музеи же вообще такие бывают иногда скучноватыми институциями. И как-то себя все время бьют по рукам, не дают себе делать чего-то, что выходит за рамки крайне традиционного подхода к литературным музеям.
Ну, надо сказать, что все-таки вот нынешний вид музея Булгакова, ну, далек от этого скучного образа постсоветского музея,
да,
который вы говорите,
стараемся.
Потому что у вас там тоже масса интерактивных штучек.
Да, но мы на самом деле как-то стараемся просто делать все время что-то нескучное, и мне очень понравился подход всех, собственно, авторов проекта к делу. Надо сказать, что некоторые мои коллеги, когда видели в первый раз портреты этих самых писателей, они подходили ко мне с вопросом, что это вот это они есть? Это портреты русских писателей? Да. Особенно мои коллеги, которые чуть старше меня.
Все-таки они были немножко шокированы.
Привычка к портретам, и это мы с Ириной тоже обсуждали, когда в первый раз, кажется, обсуждали этот замечательный проект, все-таки вот эта вот портретная галерея в кабинете литературы и русского языка, она жива, конечно. Поэтому есть представление о том, что все-таки писатель должен быть черно-белым, конечно.
Только учебники русские подрисовывать нужно. Так очень серьезно отношения. Простите, да?
Вот. А тут какое-то сплошное веселье. Мне просто очень понравилась эта затея.
Ну, вообще, мне кажется, вот давайте немножко о концепции проекта еще поговорим. Во-первых, это, конечно же, желание присвоить классика. Вот позиция, например, Вайля в стихах про меня, это очень близкое отношение к классическим произведениям или к тому, что нам известно уже там от и до, и, казалось бы, не должно вызывать никаких сложных чувств. Нет, вот это... все-таки они наши, вот наши люди, и хочется сделать их, не знаю, более современными, более близкими себе, и поэтому вот и портреты такие, и вот и жизнеописания их такие. Это первое, вот что я хотела сказать, вот что я думаю, да, про это мое, да. И второе, конечно, карточная игра в вашей концепции, это... Ну и в презентации, как я ее видела в музее, это некая история про свободное время и пространство частного человека, который хочет уйти от государства, или же, ну, я не знаю, это история про мою личность. Это мое свободное время, и вот я развлекаюсь так, как хочу. Вот я прочту то, что мне понравилось из избранных цитат. «Русские писатели, будучи зеркалом не только русских революций, но и больших карточных страстей, любили писать о картах, наблюдая жизнь вокруг карточной игры, да иные сами, как известно, случались заядлыми игроками». Ира, я права вот насчет вот этого свободного времени и пространства? Вот мне, ну, у меня такие ассоциации этот проект вызывает. Это проект для человека... в том числе о свободе, о культуре, об удовольствии, о свободе.
Да, наверное, в какой-то момент я почувствовала, что я рассердилась. Вот я представила себе эту пирамиду. И когда все время происходит сейчас разговор о духовных скрепах,
Понятно.
И вот опять уже мы стоим на пороге...
Ну, это новый консерватизм называется,
да,
политический,
да,
и,
да. На пороге того, что да, земля покроется новыми монументами, новыми комплексами монументов и так далее. Да? Вот мы уже тут
изготовлены
вот,
по советским лекалам, можно я добавлю?
Уже,
потому что кое-какие я видела, вот это просто ужас.
Мы уже в дверях, а старые монументы еще как-то даже они не подпилены, они как-то не разрушены. Но их еще не вынесли. Их еще никуда не вынесли.
Нет, нет, вынесли 25 лет назад.
Выносители тоже очень любят переносить гробы, переносить монументы туда-сюда. Это тоже очень у нас любят. Вот. Но писатели все-таки... Я подумала, нет, все-таки надо как-то их чтобы не успели вынести. Потому что они, конечно, небожители, они, конечно, для кого-то просто уже почти идолы. И это что-то такое совершенно неподвижное.
Скандал уже всякий раз вызывает, когда кто-то пишет не конвенциональную биографию или даже не конвенциональную статью там про Ахматову, например, или
абсолютно даже вокруг канонического Пушкина возникают страшные скандалы у литературоведов, что публикуются
вокруг Булгакова. Какие скандалы? Это же,
по большому счету, широко не расходится. Это, в общем, как сказать,
относительно
небольшой дележ даже не денег, а каких-то репутаций. Ну, не знаю, широким народным массам, как сказали же, Пастернак «свинья». И они поверили и забыли. Они теперь не помнят ни слова «свинья», ни слова «Пастернак». Поэтому это же на самом деле, по-моему, это все вообще для нас делалось, а не для мирового масштаба.
Потому что тем не менее, Ира просто оттолкнулась.
Да, я понимаю.
Я решила, что это какая-то двойная дедемонизация. Да, вот мы дедемонизируем карты, потому что карты, между прочим, да, сейчас же еще идет такая история, что вот детям нельзя играть в карты. Я сплошь и рядом сталкиваюсь. Нельзя.
В детских садах нельзя, в школе нельзя.
Вообще.
Дома-то можно
в карты играть? Не надо играть в карты. Вот в компьютерные игры, вот в эти
части.
Страшные, тупые стрелялки. Вот может, в карты нет, вот карты это проводник. Да чего карты проводник? Ну, в конце концов, на деньги играть можно во все что угодно. Об стенку. Об ботинка можно играть на деньги. Карты. Нормально. Это математика.
Нет, это аналитическое мышление, конечно. Даже
это аналитическое мышление, в конце концов. Ну да, но не было других игр. Вот были карты, играли в карты на деньги. Сейчас играют в компьютерные игры на деньги. Играют очень серьезно и проигрываются состояние, в общем-то, тоже вполне себе, да? То есть вот такая двойная дедемонизация. И пирамидки писательской, да? И демонизм излишний, мне кажется, карточной игры.
Да. Пора снимать. Еще, если можно, у вас был чудесный проект. Ну, два проекта, на самом деле, я вспоминаю ваши издательские. Это дневники Алисы Парет, подруги Хармса, и дневники Михаила Грубана, художника, который сейчас живет в Тель-Авиве, но который имеет отношение к основанию московского концептуализма. И вот его дневники московского периода вы издали. Это нечто про частную жизнь и про игру. Вот для меня вот это очень какие-то общие.
Ну, это как раз и Алиса Ивановна, и Миша Гробман, они как раз такие дедемонисты. Они создатели какой-то новой мифологии, да? И к Алисе Ивановне было очень много претензий со стороны современников. Они очень раздражались.
А почему?
Ну, потому что она все наврала. Как она посмела? Она наврала
в воспоминаниях?
Конечно, она наврала про Хармса, про Солертинского, про Шостаковича. Она про всех наврала, наплела, она придумала.
Все немножечко
забыли о том, что это писательский труд. И тот же самый, ну, мы не будем говорить про Хармса, да?
Ну да, Хармсу можно, а ей нельзя, да?
Просто...
Нет, про Хармса вот мы очень даже будем говорить, я думаю. Это потому что его дух тоже незримо витает над этим проектом.
Обрушение пирамидок. Миша Гробман тоже, это большое мифотворчество. Он создал какие-то там, не одну свою мифологему. Вот и здесь я как раз решила, что вот Костя как нельзя лучше подойдет для того, чтобы немножечко расшатать эту пирамидку и приблизить, и благодаря, опять же, Поле, И надо сказать, что у нас еще великолепный редактор Анастасия Головатенко, которая подбирала великолепно цитаты и подбирала для Кости биографии, все, она прекрасно потрудилась. В общем, короче говоря, это такой веселый энциклопедический просветительский проект.
Петя, автор, вы довольны тем, как Михаил Фанович представлен в этом калейдоскопе?
Три раза перерисовывали.
Да, что вы говорите?
Я перерисовывал.
А кто был доволен этим?
Нет, это на самом деле комичный сюжет, потому что, конечно, больше всего нас интересовало то, под каким, собственно, на какой карте будет изображен Булгаков.
Разумеется.
Мы никоим образом не претендовали на королей или даже валетов. Понятно, что здесь все-таки есть классика 19 века. Но нам это было важно. Больше всего мы, конечно, боялись шестерки, ну, потому что музей Булгакова и так музей с априори уязвленным самолюбием. А тут, знаете, уж вообще случилась бы катастрофа.
А почему уязвленное самолюбие? Мне кажется, это популярнейший музей Москвы.
Да, он действительно довольно популярный, но просто ну маленький же.
Ну, не Пашков дом.
В этом смысле, конечно.
А чем меньше, тем лучше для литературного музея. Пусть там пятся.
Конечно, но я хотел сказать про как раз дедемонизацию, потому что тут есть очень интересное... Ну, Булгакова, конечно, равно можно называть и дедемонизатором, и демонизатором. Повод для интересного разговора. Но тут интересный вот какой сюжет, что проект, конечно же, про русскую литературу. Но когда у Булгакова карты всплывают много раз, и в «Мастере и Маргарите» всплывают много раз, и там было из чего выбрать цитату, собственно говоря, но просто тут для нас важно, что у Булгакова, как и у многих русских классиков, карты – это не только... Это скорее даже не примета времени, не просто какие-то обстоятельства места, а это все-таки всегда отсылка к какой-то традиции. Потому что помимо того, что это, как вы говорите, карточный стол или тот стол, вот за которым мы сейчас сидим, это какое-то уютное пространство для разговора, действительно, как-то, ну, это вот какое-то такое замкнутое, круглое пространство, которое освобождает от всего окружающего мира сразу вместе с политикой.
Ну, это частный проект, конечно, частный.
Кроме этого, это же какая-то замечательная традиция, да, вот
да,
все эти...
Да, ломберные столы возили, если я не ошибаюсь, военные походы с собой даже брали.
Ну,
даже
потому так. Что вообще банчок раскинуть, это же, ну, вообще, в принципе, это клуб.
Клуб.
Это клуб.
И я почему захотел этот проект, потому что программа у нас называется «Свобода».
Любая игра, даже у Достоевского этот майданчик, коврик там в «Мертвом доме», когда майданчик так называемый раскладывал, вот, там, ну, это тоже вот клуб, даже внутри острога. В общем, здесь что мудрить? Это попытка упорядочить малюсенькое частное или групповое, вернее, пространство среди вот этой бесконечного киселя, социального каши, вот этой, которая окружает человека. Потому что нельзя быть счастливым и сосредоточенным там среди 100 миллионов населения, да, из которых половина в острогах сидит, да, ну, а вот тут вот, да, где-то на биваке, там в армии, где там Толстой с кем-то там играл, или когда он там свой материнский дом проиграл какому-то хорошему человеку, ну и так далее. Все же очень по-разному играли. Например, великолепно и очень прибыльно играл Некрасов. Все знают, да, что он на свой современник просто сшибал деньги у ретроградов, временщиков и паразитов. В английском клубе играл, там, да, Винт он там играл. Вот. Кому-то не везло, вот писателю Толстому не везло, а писателю Некрасову везло. Вот. А, например, Фет, поскольку он был бережливый, он не играл в карты. Вот. Но зато, когда он стал богатым, это мало кто знает, он завел в имении вора. Я не пишу об этом, это просто деталь. Вот как они хорошо друг к другу относились. У него были довольно больные ноги, он ездил по своему имению с посаду с фонтанами и лебедями всякими в бричке, запряженной осликом. Этого ослика звали Некрасов.
Прелестно.
И он его стегал кнутиком и говорил: пошел, Некрасов. Вот так. Поэтому Поэтому кому что суждено. А, например, про Маяковского тоже очень хорошо известно, и даже недавно об этом Людмила Штерн по телевизору рассказывала. Какая-то из ее родственниц, ну, передача была там про Бродского, но о Маяковском зашла речь, и какая-то родственница воспоминала, как она, будучи дико влюбленной в Лев, в футуризм, во все эти вот комсомольско-трескучие, значит, стишата, значит, прицепилась к Маяковскому, вот, значит, Владимир Владимирович, я без ума, левый матч, прямо мое, вот с этой стороны груди, вот тут вот, приходите ко мне в гости. Он говорит, вы, говорит, в карты играете, но она не поняла. Она говорит, да, вообще-то как-то, да. Он пришел, говорит, давайте колоду, все. И этот трибун революции говорит, будем играть на деньги. И как? Ну, деньги есть? Есть. Давайте. И он ее обчистил, забрал деньги и ушел. Это не выдумка. Вот. И она потом всю жизнь не любила большевиков. А ведь, окажись он более спокойным человеком и благородным, он бы мог, например, обыграть, но деньги не взять. И, может быть, она бы осталась коммунисткой.
Как булгаковская история на самом деле. Слушайте, это булгаковская история. Опять, давайте мы вернемся в фигуру Булгакова.
Но на самом деле, раз уж я сказала о Маяковском, есть такой забавный сюжет об отношениях Булгакова с Маяковским. На самом деле, он тоже про игру, потому что как только заходит об этом речь, все тут же говорят, включая выдающихся литературоведов. Ну, они хорошо знали друг друга, общались и даже частенько играли на бильярде. И это такая абсолютно стандартная формула. То есть это можно везде встретить. Почему это так? Потому что они просто друг друга очень не любили. И ничего другого рассказать практически невозможно. То есть, ну, как-то отношений-то у них никаких не было. И известно, что когда у Булгаковых как раз небольшой Пироговской жила их подруга Марика Чемишкиан, за которой ухаживал Маяковский, то известно по воспоминаниям, собственно, Чемишкиан и второй жены Булгакова Любови Евгеньевны Белозерской, известно, что когда Маяковский звонил и хотел поговорить со своей пассией, а подходил к телефону Булгаков, то у них как-то происходил каждый раз очень натянутый и короткий разговор, но при этом он продолжался. То есть это очень тоже смешно представлять себе, потому что это люди, в общем, ну, в Советской России, да, где как-то, ну, представление об этикете уже не очень жесткое. Но тем не менее, когда один другому звонил, другой подходит к телефону, и не хотят друг с другом разговаривать, конечно же, они некоторое время ведут светскую беседу. Я вот все время представляю себе эту светскую беседу Булгакова с Маяковским по телефону, когда не очень интересно друг с другом разговаривать, но они общаются. Но объединяла их тоже игра. И тоже вот, ну, как-то... Правда, не карты. Булгаков, видимо, в карты или не играл, или мало играл.
Но, тем не менее, цитата превосходная, подобранная для цитатника. Конечно, это из приключений Воланда и его команды.
С Маяковским у меня было приключение в колоде.
О!
Он хотел быть Хлебниковым. Он хотел быть шестеркой Бубей.
Вот так. А как вы это чувствовали, Ира?
А просто накануне презентации моя помощница Оля раскладывает колоду, говорит, Ира, посмотрите, две шестерки Бубей, Маяковский и Хлебников. И стали думать.
Так, ну, в общем, как вы выкручивались?
Ну, это, конечно, дело техники, как мы вернули ему шестерку пик. Угу. Ну, просто я подумала, что, наверное, Маяковский мог ревниво относиться к Хлебникову. По многим показателям.
Возможно. Друзья мои, я предлагаю нам все-таки почитать из этих волшебных книжечек. Я прямо вот попрошу, чтобы мы разыграли атмосферу, которая была в Булгаковском доме во время презентации, когда гости читали разные отрывки. Я выбрала вот из этой книжечки избранные цитаты, я выбрала Марину Ивановну Цветаеву. Для меня это был самый неожиданный фрагмент во всем этом собрании. Это стихи, где упоминаются карты, но при этом это стихи к Чехии. Я страшно извиняюсь, но стихи на аннексию Чехии и Германии. И это такое, в общем, душераздирающее произведение. И я сейчас процитирую отчасти иронический или саркастический контекст, в котором Цветаева говорит об этом событии. Полные руки козырей в ордена одетых безголовых королей, продувных валетов. Мне и кости, мне и жир, так играют тигры, будет помнить целый мир мартовские игры. В своей козыре игра с картой европейской, чтоб Градчанская гора до скалой Торпийской. Стихи к Чехии. А Ира, Петя...
Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул. 3-4! Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой и вызвал неимоверный аплодисмент. «Класс! Класс!» — восхищенно кричали за кулисами. А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил. «Колода эта топерича, уважаемые граждане, находится в 7-м ряду у гражданина Портчевского, как раз между 3-рублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданки Зельковой».
Прелестно, Ира, пожалуйста.
Одна из моих любимых цитат в этой книжке поэта Бальмонта, как ни странно.
Он. Чудесная.
Костя прошелся по Бальмонту.
Ничего не прошелся,
прошелся. Костя отдал ему должное. Пики, черви, черви, пики, бубны, трефы, вся земля. Долго в нас глушили крики, но проклятие многолики. Мы казнили короля. Мы казнили королеву, соучастницу его. Кто вулканному напеву крикнет, будет взрыву гневу, кто уменьшит торжество. Пики, черви, черви, пики, замелькали, говоря, вопли мести грозные, дикие, карт кровавых страшные лики, туз народ и нет царя.
Ира, спасибо. Полина. Я давайте гоблет тогда своего любимого прочту.
Давайте.
Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мной в карты. Я обыграю отца. Не садись, здесь все равны.
Спасибо, дорогая. И Константин Павлович.
Цитата из «Незнайки на Луне». К тому времени и все остальные коротышки разделились, если можно так выразиться, по интересам. Помимо шарашников, здесь были карусельщики, колесисты, чехардисты, киношники, картежники и козлисты. Вот за такой сталинские премии давали. Нетрудно догадаться, что карусельщиками называли тех коротышек, которые по целым дням вертелись на каруселях, колесистами тех, кто предпочитали вертеться на чертовом колесе. Чехардисты, естественно, были те, которые не признавали ничего, кроме игры в чехарду. Козлисты день-деньской сидели за столиками и изо всех сил стучали костяшками домино, играя в козла. Картежники, расположившись партиями по 4, сидели на травки и играли в карты, преимущественно под кино дурака. Вот надо заметить, что эта книжка написана для детей.
Это и, эпос, Костя,
да,
не
и,
понял.
Никого это не смущало. Хотя ведь у нас же очень страна такая, как сказать, педагогическая поэма сплошная, да? У нас же детей, вот, кстати, есть изумительный анекдот, вот к этому отношение имеет. Приходит ребенок из детского садика, ну, папа, там, не знаю, товарищ умственного труда такой. Говорит, что там было, дочь моя? Он говорит, ой, тогда она говорит, так хорошо, так хорошо. Нам сегодня показывали чучело Пушкина. Как это? Да. Ну, чучело такое, чучело, он такой кудрявенький весь, ну, чучело, в общем. Ну, он разозлился, пошел в детский сад, спрашивает, что такое, какие там чучела, вы о чем, товарищ? Чучело Пушкина. А там такая воспитательница такая.
Угу.
Что говорит мужчина? Некультурный. Я же не могу при дети говорить слово «бюст». И тут вот на фоне такой педагогики вдруг козлисты там и т.д. И то дит-гиз печатает, и все хорошо, и классик. То есть не все так чопорно и пошло было.
Красиво, я любила дизайнерку.
Дизайнер Тарханова спросил у меня и автор проекта, когда рассказывала, она очень хотела, чтобы я догадалась, кто был Джокером. Я не догадалась. Джокером является Хармс. Ира, почему?
О, Джокер.
Кто такой Джокер?
Шут.
Шут. Ну,
который опрокидывает все представления о табеле о рангах.
Ну, он как-то приближается, ну, во-первых, наверное, к рангу, как бы таким последним неспровергателем, последним, ну, как бы...
Он там... тузов бьет.
Он бьет тузов, да.
Ну, он бьет тузов.
У Пушкина были дети и все идиоты.
Все-таки...
Дальше чего?
Лев Толстой очень любил детей.
Да?
Да. Я думаю, что вот этот дадаизм, проникший, да, в советскую литературу каким-то невероятным образом, и Хармс, сделавшийся таким крутейшим неспровергателем, всякого рода пирамидок.
Авторитетов. Да, пирамидок.
Пирамидок, да, всякого рода пирамидок. Все-таки он самый злобный, самый смелый, самый в моем представлении. Угу. Потому что, конечно, то, что он себе позволял, по большому счету...
Не мог позволить никто. Мог, я думаю. Полина, а когда вы изображали вот этих прекрасных людей, для вас фигура Хармса, отношение его к жизни, оно как-то было важно? Или вы старались опираться на тексты, так сказать, авторов? Ну, я имею в виду, конечно, иронию. Она такая легкая, мягкая, чудесная, да, но, конечно, это очень иронический проект.
Мне кажется, я вообще ни на что не старалась опираться. Я просто их рисовала, вот как я их вижу сама.
Прелестно.
И мне так было интереснее, чем пытаться вчитываться, чего-то копать, изучать, пытаться понять и передать. Вот я пыталась передать свое ощущение, как если бы я сейчас ваш портрет села рисовать. По сути, мало что о вас представляю, как о человеке, потому что мы с вами мало общались. Так же и тут. Я же с ними не была лично знакома. Это какое-то такое попытка их прочувствовать, именно понять. И про Хармса я даже не помню, знала ли я, что он будет Джокером, когда я его рисовала. Я не помню. Мне кажется, что мы позже это как-то решили. Поэтому не было какой-то вот...
Я даже к чести Поля сказать, что несмотря на то, что они все нежные, нежные, сделанные Полиной рукой, нежные, гуашевые, они энергичные, у них есть энергия, в них есть энергия, в них есть страсть. И как-то вот я пою песню Поли, ну, пою, конечно, песню Кости, потому что они, кроме всего прочего, еще очень быстро это все сделали. Я, честно говоря, не ожидала такой прыти.
Я хочу обратиться к книжечке Константина Победина и тоже какие-то... Я хочу, чтобы мы из нее почитали. У меня тут есть несколько любимых.
У меня тоже в общем, есть
героев.
Одна.
Ну, давайте, Ира, начинайте тогда.
Мне очень нравится из Пушкина «Концовка». Поэт Дантес не читал по-русски, поэтому не понимал, на кого поднимает руку. Если ваши дети не будут читать родную литературу, они тоже могут в будущем совершить что-нибудь такое, о чем придется горько сожалеть не только им одним.
Убедительно.
Что Дантес, наверное, все-таки читал по-русски, но литературы русской все-таки нет.
Так.
Иван Александрович Гончаров. Этот уроженец Симбирска лирически воспел и морально оправдал нашу национальную лень-матушку в знаменитом романе «Обломов». По странному совпадению, в том же городе несколько позднее родился другой сочинитель, насочинявший такое, что содрогнулся весь цивилизованный мир. Его творческий псевдоним Ленин с ленью как будто не имеет ничего общего, кроме абсолютного созвучия. Сегодня Ленин уже не актуален, а Обломов очень даже, и, похоже, эта тема всерьез и надолго. Укорененная в веках инертного рабства, наша национальная лень представляется такой же цельной мировоззренческой системой, как отрешенная от всякой житейской суетности буддизм или принцип недеяния китайских даосов. Перу Гончарова принадлежат еще пара романов «Обрыв» и «Обыкновенная история». Читать их стоит лишь в том случае, если вам, подобно Илье Ильичу Обломову, совершенно нечем заняться, а также цикл очерков «Фрегат Паллада», в котором великолепным слогом изложены яркие впечатления от курения замечательных, японских сигар к компании превосходного военного парусника, оказавшегося, по счастью, за несколько тысяч миль от того места, где ему в это время следовало быть, а именно на Черном море, чтобы защищать Севастополь от нападения англичан, французов и турок. Всем своим творчеством Гончаров красноречиво доказывал, что России лучше обойтись как-нибудь без подвигов, рывков, толчков и родовых схваток. Потому что пока в это верят далеко не все россияне, но, возможно, когда-нибудь поверят и даже захотят переименовать Ульяновск в Гончаровск.
Благодарим вас. Кто следующий?
Я.
Петя?
Да. Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814-1841. Писатель с очень двойственной эстетической и этической позицией. Его перу принадлежат не только возвышенные романтические кавказские стихи и поэмы в духе Байрона, но и прозаические пассажи, вроде «Ужасные бестии эти азиаты». Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат. Ужасные плуты. Или ведь эдакый народ. И хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил офицер «дай наводку». Всем памятное пафосное лермонтовское восклицание. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно пламенно и нежно». И мало кто знает, что это цитата из фривольной поэмы «Сашка», прочитав которую высоконравственный Николай I пришел в ярость.
Браво, Петя, спасибо. Полина, пожалуйста.
Я вот нашла кусок про Хлебников. Я маленький, можно?
Да, да, конечно.
Еще в юности Хлебников поклялся найти основной закон времени, управляющий судьбами людей. Именно открытие этого закона поэт считал главным своим достижением. Итоги многолетних размышлений он подвел в книге «Доски судьбы». После ее публикации он почувствовал, что ничего важнее в его жизни уже не произойдет, и умер от малярии.
Спасибо. У меня есть своя любимая фигура. Точнее сказать, это финал этого корпуса. Это Александр Александрович Фадеев. Предшествует ему рассказу Михаила Александровича Шолохова. И здесь интонация писателя Победина меняется. Он если обо всех остальных рассказывается некоторым отстраненным образом, то это просто монолог Александра Фадеева. Можно я цитаты какие-то сделаю? Очень коротко, потому что связь с жизнью давно и безнадежно утрачена, а сказать хочется о многом. Итак, родился там-то, среднего образования не получил, потому что увлекся революционной деятельностью. В гражданскую партию занял, получил ранение, год проучился в Московской горной академии. В качестве делегата 10-го съезда РКПБ принимал участие в подавлении гражданского мятежа. Был снова ранен. В 25-м году решил стать писателем. Роман «Разгром» принес литературное признание и крупные социальные дивиденды. Почти 20 лет фактически заведовал всем литературным процессом в Советском Союзе. Для творчества почти не оставалось времени. По прямому указанию ЦК ВКПБ написал роман «Молодая гвардия», возвеличивающий подвиг комсомольцев-подпольщиков. Подвергся справедливой критике газеты «Правда» за недостаточное выражение, руководящей роли коммунистической партии, полухулиганской бравадой, самоубийственно неосторожных подростков. Перелицевал роман, отчего всем сразу стало лучше. Напрасно погибшим хлопцам и девчатам присвоили звание Героя Советского Союза. Сочинитель стал лауреатом очередной сталинской премии, а начинающие актеры, сыгравшие в одноименном фильме, мгновенно знаменитыми. Затем воевал с Ахматовой, Зощенко, Платоновым и безродными космополитами. На 20-м съезде КПСС получил удар в спину от старого друга Михаила Шолохова, прямо указавшего в своей речи на палаческую роль высшего руководства Союза писателей. 13 мая 1956 года я, Александр Александрович Фадеев, направился как КПСС покаянное прощальное письмо, застрелился из револьвера на своей даче в Переделкино. В общем, я полагаю, что это трагический финал, это трагическая точка, совершенно, вот таким странным образом приближающая к нам фигуру Фадеева. Это какая-то крайне важная история во всем.
В нашей истории много и как трагического, так и комического, оно постоянно рядом.
Вот, и мне очень понравились как раз вот эти рассказы о советских писателях, потому что можно считать Пришвина
певцом русской природы, а он оказывается большим политическим мыслителем, если читать его дневники. Можно считать Фадеева таким бессмысленным палачом непоцензурной культуры, а он таки делает этот моральный выбор, там и страшный для себя, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы хотела, чтобы мы сказали какие-то заключительные речи или то, что вы не успели рассказать нам на программе. Вот давайте с Поля начнем. Поля, хотелось бы еще поработать с чем-то, с подобным материалом? Или, ну, вот какие чувства у вас все это оставило? Вы довольны?
Я, да, наверное, я довольна. Но у меня было волнами. Сначала мне было даже не интересно, а просто меня засосало во всю эту историю. И первые несколько портретов я прям не могла остановиться. Потом у меня были всякие сложности с дамами. Они очень долго не получались.
С дамами?
Да, с женщинами все очень...
Но они же такие вполне себе красотки. Аж почему они не давались?
Ну, мне кажется, это как раз... это же такие несколько условные портреты, и при этом характерные. И вроде смешные, и трогательные. Но при этом нужно что-то подчеркнуть в каждом, чтобы было понятно, кто это. И был период, когда они прям тяжело шли. А потом под конец как-то, мне кажется, опять разогналась. Нет, я бы с удовольствием еще что-нибудь такое поделала.
Спасибо. Полина, Петр Мансилин, Трус.
Мне кажется, что это же почти идеальный гипертекст. То есть это тот случай, когда в каждую карту ты проваливаешься и можешь, как вот в... кроличью нору, да, можешь куда-то погрузиться очень глубоко и почитать, или не очень глубоко, можешь тут же открыть книжку и что-то прочитать, что-то узнать больше, но главное, что это какой-то прекрасный механизм запуска воспоминаний и прекрасный способ перечитывать или просто перевспоминать русскую литературу. И мне кажется особенно замечательным, что это все существует не в интернете, что это все предназначено, то есть, несмотря на слово гипертекст, да, это штуковина, предназначенная для общения и для стола. И это особенно
для
хорошо.
Для рассматривания, для трогания.
Ну, да. Здесь как-то вот механика особенно важна, да. У-у-у. И сам ход, жалко, что мы сегодня не смогли ни во что сыграть. Да, у нас слишком много для преференции, слишком мало для покера, кажется. Это механика, мне кажется, самым... это сочетание механики и, собственно, вот этого огромного-огромного текста, который скрывается за этими портретами, мне кажется, просто прекрасный. И в случае с Булгаковым, да и в случае со всеми остальными, мне кажется, что невозможно играть в карты, не вспоминая, как раньше играли в карты, и невозможно писать о картах, не вспоминая, как раньше писали о картах. Вот это очень хорошая история про проект.
Спасибо. Петя, Константин.
Вот это вот все, что мы здесь делали и показываем, и то, о чем мы говорим, это просто освежает душу, дух и вообще дает шанс на то, что кто-то, то, что называется современники наши, там молодые или не молодые, или какие угодно, или даже те, кто будет там через некоторое время вообще в это вникать, получит удовольствие. Потому что удовольствие важнее даже счастья и важнее знаний. Потому что на самом деле, всерьез, человек живет ради удовольствия. Если бы, грубо говоря, продолжение рода не сопровождалось некоторым удовольствием, процесс, так сказать, то люди бы, может быть, и по всей земле бы так и не расплодились. И, кстати говоря, рисовать и писать – это тоже большое удовольствие.
Константин Побезин, спасибо. Ирина Дарковна.
Ну, у меня страшная мечта. И, пожалуй, наверное, самое главное, что я бы хотела сказать в этой всей нашей затеи. Я бы хотела, чтобы в них играли дети. Вот в 19 веке обучение карточным играм входило в школьные программы в иных школах. Да? Вот мне кажется, это бы на самом деле не помешало, потому что играть, не надо бояться играть, в том числе и в карты. Вообще надо играть, надо играть весело. И Это, конечно, проект для детей.
Ира, спасибо. Спасибо Константину Победину, культурологу, писателю, дизайнеру, графику, соавтору проекта и автору текстов. Полина Плавинская, художник проекта «Все козыри». И Петр Мансели-Крус, директор музея Михаила Булгакова. Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.